В эфире Раменское радио. А сейчас я расскажу вам о самых важных событиях, произошедших в период с 5 по 11 мая в разные годы нашей истории. 5 мая в 1764 году, ровно 250 лет назад в Петербурге по указу Екатерины II был основан Смольный институт благородных девиц. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из основных направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, это создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одним из таких учреждений и стал Смольный институт благородных девиц, учрежденный указом Екатерины II 5 мая в 1764 году. Он разместился в Смольном монастыре. Название «Смольный» уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили деготь для нужд Адмиралтейской верфи. Тогда название «Смольный» и закрепилось за этим местом. Смольный институт благородных девиц стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование. Изучали закон Божий, французский язык, арифметику, рисование, историю, географию, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию, домоводству. Обучение продолжалось 12 лет. Награда лучшим воспитанницам был золотой вензель в виде инициала императрицы. К XIX веку институт стал замкнутым, привилегированным учебным заведением, в котором особое предпочтение давалось всему иностранному. Воспитанницам прививались светские манеры, набожность, сентиментальность. Вплоть до 1917 года институт оставался одним из наиболее консервативных учебных заведений. В 1917 году институт был закрыт. После Октябрьской революции в Смольном сформировалось новое правительство – Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. 6 мая в 1922 году, 92 года назад, родился советский российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР Владимир Этуш. Владимир Абрамович родился в Москве в еврейской семье. Со школьной скамьи Владимир стал интересоваться актерским мастерством, участвовал в художественной самодеятельности, играл в спектаклях, учил стихи. В годы Второй мировой войны добровольцем ушел на фронт, где воевал в офицерском звании. Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями. В 1944 году тяжело раненый был демобилизован и вернулся на 4-й курс театрального училища имени Щукина. После окончания училища в 1945 году Владимира Этуша приглашают играть на сцене театра имени Вахтангова. Свой творческий путь в театре актер начал с возрастных характерных комедийных эпизодов. Он всегда умел создать цельный характер даже на небольшом по объему материале. Среди его ранних работ и мягкий интеллигентный Драгомилов, и полицейский Мениус, и знаменитая маска Бригеллы. Творческая судьба Этуша – это прекрасное подтверждение знаменитой формулы Станиславского о том, что нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты. Среди самых знаменитых, заслуженно ставших визитной карточкой Владимира Этуша работ, помимо товарища Сахова, роль мелкого жулика Шпака в блестящей комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и неподражаемый «Карабас-Барабас» в приключениях Буратино Леонида Нечаева. Хватило бы мне бодрости, но лишь бы подтасовки. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадки?
Но не я.
Да, я готов на гадки.
Я сеньор.
Герои Этуша – люди преимущественно нечистые на руку, хитрые и алчные, вызывающие у зрителей смех. Однако, если роль требует серьезного драматического звучания, актер мастерски ведет ее в совершенно иной интонации. Этушу подвластны все жанры. Владимир Абрамович был женат 4 раза. Сегодня его супруга Елена Горбунова, преподаватель английского языка, у актера есть дочь Раиса. Актриса театра сатиры. Владимир Этуш, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР и СССР, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Государственного академического театра имени Вахтангова, лауреат Государственной премии России и Национальной премии «Кремлевский грант» и многих других премий. Хотя в последние годы Этуша редко можно увидеть в кино и на театральной сцене, но все же он порадовал своих поклонников участием в сценических новинках и на киноэкране. Среди его последних работ – роли в сериале «Поворот ключа», психологическом триллере «Классик», приключенческой ленте «Три мушкетера» и других картинах. Седьмого мая в 1755 году состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова, МГУ. Самый знаменитый университет России, Московский университет, по праву считается старейшим российским университетом. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялось 7 мая в 1755 году в здании аптекарского дома у Воскресных ворот на месте исторического музея, день празднования годовщины коронации Елизаветы. В составе с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Уже с 1760-х годов часть учебных помещений переводит во вновь приобретаемые дома на Маховой улице. Окончательный же переезд университета на Маховую состоялся в конце XVIII века. Изначально именно 7 мая, день начала занятий в университете, считался студенческим праздником. Но по велению Николая I с 1835 года стали отмечать не день открытия университета, а день подписания указа о его учреждении. 8 мая в 1967 году состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата». В память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны был сооружен этот мемориал в Александровском саду у стен Кремля в Москве. В декабре 1966 года, в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, мест кровопролитных боев, и торжественно захоронен в Александровском саду. Затем на месте захоронения был сооружен памятник, состоящий из ряда архитектурных элементов по проекту архитектора Бурдина, Климова, Рабаева и скульптора Томского. На могиле был зажжен вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Его зажгли от пламени вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. Факел с огнем доставлялся из Ленинграда в Москву на бронетранспортере. 12 декабря 1997 года в соответствии с указом президента России у вечного огня на могиле неизвестного солдата был установлен постоянный пост номер один почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. 9 мая в 1944 году, 70 лет назад, Севастополь был освобожден от фашистских захватчиков. Это стало заключительным этапом Крымской операции, которой предшествовали успешные Мелитопольская, Новороссийско-Таманская, Керченско-Ильтенгейская операция, завершившаяся полной блокадой крымской группировки немецких и румынских войск. Это поражение в Крыму для немецких войск стало катастрофой, равной Сталинградской битве. Советские войска за время Крымской операции потеряли около 17 тысяч человек убитыми, а непосредственно под Севастополем примерно 6 тысяч человек. Мужество и героизм советских солдат были отмечены государственными наградами. 126 из них было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 118 частей соединения армии и флота получили почетное наименование «Севастопольских». 51 часть из соединения были награждены орденами. 10 мая родился известный телеведущий, тележурналист, первый генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. Родился Владислав в Москве, окончил школу-интернат спортивного профиля, работал инструктором по физической культуре спортивного общества «Спартак», служил под Москвой в Таманской гвардейской дивизии. С 1982 года Владислав работал редактором радиовещания на зарубежные страны главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР. В 1987 году перешел на работу в молодежную редакцию Центрального телевидения, одним из ведущих программы «Взгляд». Вместе с коллегами основал телекомпанию «ВИД», которая делала телепрограммы для Первого канала. А с 1991 года Листьев стал генеральным продюсером телекомпании, с 1993 года ее президентом. В течение своей деятельности в телекомпании «ВИТ» Листьев был создателем и ведущим множества телепроектов, среди которых «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». Приглашался в жюри высшей лиги КВН. В 1995 году Владислав Николаевич перешел из телекомпании «ВИТ» на телеканал ОРТ, где занял пост генерального директора. Он возглавил первую кнопку в непростой для телеканала «Время». У Листьева было громадное множество планов, великолепный опыт и талант. За несколько постперестроечных лет он создал на Останкино массовое развлекательное телевидение. Его популярность зашкаливала. Если бы журналисту удалось осуществить задуманное, то, возможно, в России было бы совсем другое телевидение. Вечером 1 марта в 1995 году, через 34 дня после назначения, Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома, похоронен на Ваганьковском кладбище. Смерть и похороны Листьева сопровождали широким общественным резонансом. На похоронах присутствовали десятки тысяч человек. Телепередачи были остановлены. Весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова «Владислав Листьев убит». Заявление по поводу убийства Листьева сделал президент России Борис Ельцин. Несмотря на многочисленные заявления правоохранительных органов о том, что дело близко к раскрытию, ни убийцы, ни заказчики не были найдены. Срок давности по делу истек в 2010 году.